В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские националисты обещают не допустить проведения акции против гомофобии в Тбилиси.
Неприемлемо, чтобы 17 мая здесь прошло не религиозное шествие, анонсированное патриархией, а так называемый гей-парад, которым управляют сторонники наркоторговцев и содомитов.
Власти Грузии объясняют, что подразумевается под либерализацией наркополитики.
Потребитель наркотиков не должен сидеть в тюрьме. Он требует другого отношения со стороны государства. В этом мы сходимся, как и в том, что необходимо ужесточить санкции в отношении распространителей наркотиков.
Российский посол вручил верительные грамоты Раулю Хаджимба.
Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и так.
Продолжается визит юго-осетинского министра иностранных дел в Сухуми.
Молодые наши братья, последние 20 лет показало, что у нас одинаковая судьба. Сразу осетинов всегда отличали не дружеские, а братские отношения.
И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Нана Плиева.
Навального арестовали на 30 суток за акцию «Он нам не царь». Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту. Фонд Сороса объявил о переезде из Будапешта в Берлин. Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста Алексею Навальному. Оппозиционера признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, сообщает корреспондент Радио Свобода. Навального также обвиняют в неподчинении полиции. В ходе заседания судья отклонил ходатайство защиты и не нашел оснований для признания действий полицейских, которые задерживали Навального, незаконными. Адвокат Навального в своем выступлении обвинил власти в попытке лишить оппозиционера возможности принимать участие в политической жизни страны после инаугурации Владимира Путина. Алексея Навального задержали днем 5 мая, вскоре после того, как оппозиционер появился на Пушкинской площади. Его за руки и ноги отвезли в автозак. По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, в российской столице, где акция не была согласована с властями, в тот день задержали более 700 человек, а по всей стране более 1500. Президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал открытие моста через Керченский пролив, соединивший территорию России с аннексированной Крымом. По словам Порошенко, мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым. Сегодня в первой половине дня президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава российского государства прибыл из Сочи в Тамань, где начинается мост. Путин разговаривал со строителями моста, после чего сел за руль КамАЗа и с колонной строительной техники переехал по мосту на полуостров. В Керчи состоялся митинг-концерт. Путин в своем выступлении назвал открытие моста историческим днем, о котором мечтали еще при царе-батюшке.
В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е и 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое.
Крымский мост соединяет Крым с российским Краснодарским краем. Его строительство началось в 2015 году. Генеральным подрядчиком стала компания российского миллиардера Аркадия Ротенберга, которого называют близким другом Путина. Официальная стоимость госконтракта составляет почти 230 миллиардов рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сегодня в Киеве Кирилла Вышинского, директора информационного агентства РИА Новости Украина. Вышинскому инкриминируют государственную измену, проведение подрывной информационной деятельности против Украины. Об этом заявил на брифинге в Киеве замглавы СБУ Виктор Кононенко. По данным следствия, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии России полуострова, а затем в Киеве в поддержку сепаратистских ДНР и ЛНР и ежемесячно получал на антиукраинские антиукраинскую деятельность 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в СБУ, поступали из России в Украину через Сербию. Вот что заявил по этому поводу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительным и вопиющим действиями, которые противоречат всем нормам и правилам и которые заслуживают самого жесткого осуждения по линии соответствующих международных организаций. Мы, кстати, будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции.
Заявил Дмитрий Песков. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась ее российская коллега Татьяна Москалькова относительно защиты российского гражданина Кирилла Вышинского. Ранее в 2014 году после аннексии Крыма журналиста наградили в России медалью за заслуги перед Отечеством и за объективное освещение событий в Крыму. В Газе прошли похороны десятков палестинцев, убитых израильскими войсками днем ранее. Одновременно на границе с сектором Газа израильские войска заняли позиции в ожидании продолжения палестинцев. Акции протеста. Насилие на границе, которое произошло после того, как Соединенные Штаты открыли свое новое посольство в Иерусалиме, стало самым кровавым с 2014 года, сообщает агентство Рейтер. Число погибших за ночь выросло до 60 человек. Сообщается, что среди погибших 8-месячная девочка, которая задохнулась от слезоточивого газа. Более 2200 палестинцев пострадали в результате стрельбы или отравления слезоточивым газом. Палестинские лидеры назвали события понедельника массовым убийством. Израильская тактика применения огня против протестующих вызвала озабоченность и осуждение во всем мире. Израиль заявил, что действует в порядке самообороны для защиты своих границ и общин. И главный союзник США поддержал эту позицию, заявив, что Хамас, исламская группировка, которая управляет сектором Газа, спровоцировала насилие. Во вторник были опасения по поводу дальнейшего кровопролития, поскольку палестинцы планировали еще один протест, чтобы отметить так называемую Накбу или катастрофу, день образования государства Израиль. Британия призвала провести расследование событий в Газе, в результате которого погибли десятки палестинцев.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия в ожидании 17 мая. В этот день в Тбилиси планируется большое шествие в поддержку традиционных семей, организованное Грузинской православной церковью. И куда меньшая по размерам акция против гомофобии. Националисты уже пообещали, что не допустят собрания в центре города активистов ЛГБТ-сообщества. Последние призывают полицию защитить участников митинга. Владимир Унанян с подробностями.
17 мая, когда весь мир будет отмечать День борьбы с гомофобией и трансфобией, в центре Тбилиси пройдут шествия за святость семьи, организованные Грузинской православной церковью. В частности, участники манифестации соберутся на площади Революции Рос и пройдут маршем по проспекту Руставели, чтобы присоединиться к торжественному мероприятию, запланированному у церкви Кашветы, расположенной напротив здания парламента. Затем прихожане двинутся к храму Святой Троицы, где состоится массовое бракосочетание. Как подчеркнул на сегодняшнем брифинге представитель патриархии, протоиерей Андрея Джагмаидзе, все мероприятия, приуроченные к этому дню, будут носить исключительно мирный характер.
Что касается агрессивных высказываний, которые мы слышали в последние напряженные дни от различных сторон, мы осуждаем любую агрессию. Это не является каким-то праздником, где надо проявлять агрессию. Наоборот, это возвышенный праздник. У патриархии нет силовых служб, так что порядок обеспечат соответствующие государственные структуры. Если у кого-то есть агрессивные намерения, прошу отказаться от участия в нашем мероприятии.
Впрочем, на уточняющий вопрос, как церковь относится к тому, что в стране с каждым годом растет уровень гомофобии, священнослужитель ответил уклончиво.
Мне кажется, что сам термин гомофобия употребляется неправильно. Это не означает ненависти. Но если кто-то агрессивными высказываниями или действиями пытается защитить святость, то я могу сказать, что насилием невозможно защитить святость. У церкви есть другое оружие. Это оружие слова.
К числу, День защиты святости семьи в Грузии отмечали и в прошлом году. Параллельно у здания правительственной канцелярии собрались члены ЛГБТ-сообщества и правозащитники. Акция закончилась в течение часа. Правоохранители в целях безопасности вывезли участников митинга из центра города. В этот раз весь центр Тбилиси, судя по всему, будет контролироваться ультранационалистами. Во всяком случае, на прошедшем накануне митинге у здания парламента лидер движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе пообещал, что он и его соратники не допустят проведения альтернативной акции представителями ЛГБТ-сообщества. Власти со своей стороны обещают принять все меры, чтобы не допустить провокаций. Глава МИД страны и вице-премьер Михаил Джанелидзе заявил, что для правительства неприемлемо существование в стране профашистских организаций и групп, упомянув в этом контексте Россию.
Существование в стране фашистских групп неприемлемо для меня, и, конечно, их существование всегда будет неприемлемо и для руководства страны. Правительство всегда будет бороться с существованием этих групп в Грузии. Что касается радикальных групп, эти процессы также необходимо урегулировать. И, разумеется, государство предпринят все шаги, чтобы избежать конфронтации между радикальными группами. И, конечно, прежде всего, чтобы избежать проведения в Грузии интересов России.
Как заявляет неправительственная организация «Движение за равенство», несмотря на угрозы со стороны националистов, акция против гомофобии все же состоится. При этом член НПО Георгий Табагари обратился к МВД с просьбой обеспечить безопасность ее участникам.
Мы, естественно, никому не мешаем выражать свою позицию. Это право каждого гражданина. Если они планируют устроить марш, это их конституционное право. Главное, чтобы это не переросло в насилие. Мы собираемся в канцелярии и никак не будем с ними соприкасаться. У нас будет мирная акция, и я надеюсь, что полиция позаботится о том, чтобы каждый человек, пришедший на нашу акцию, был защищен.
На призыв откликнулся мэр Тбилиси Каха Каладзе, пообещал, что участникам обеих акций будет дана возможность выразить свою позицию в мирной форме.
В нашем городе и нашей стране у каждого есть право и возможность выразить свое мнение. Мы сделаем все для того, чтобы безопасность была обеспечена, соответствующие службы мобилизованы. И то, что у наших граждан есть разная позиция, это нормально. Это и есть демократия, поэтому ничьи права не будут ущемлены.
Впрочем, по мнению наблюдателей, после кризиса, последовавшего за полицейской спецоперацией в ночных клубах и акциями на проспекте Руставели, в итоге вылившимися в столкновение агрессивно настроенных представителей ультранационалистического движения «Грузинский марш» с полицией, вероятность повторения событий 2013 года крайне высока. Тогда агрессивно настроенная толпа, которую возглавили священнослужители, попыталась расправиться с участниками импровизированной акции против гомофобии, и лишь благодаря действиям полиции обошлось без жертв. С 2014 года по инициативе католикоса-патриарха Грузии Ильи II 17 мая было объявлено Днем защиты святости и прочности семьи. С тех пор каждый год в этот день на проспекте Руставели проводится шествие с иконами и крестами во главе с православными священниками. Тех же, кто выходит в этот день на акцию, посвященную борьбе с гомофобией, приходится охранять усиленным нарядом полиции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжается полемика о реформе наркополитики. Временно ушедшие с площади протестующие продолжают переговоры с властями, и все ждут сигнала из семьи. Продолжит тему Иракли Орагвелидзе.
В правящем большинстве грузинской мечты считают, что до конца весенней сессии удастся выработать консенсус в отношении законопроекта о реформировании наркополитики. Об этом сегодня заявил спикер парламента Иракли Кубахидзе. Между тем, по признанию вице-спикера парламента и одного из лидеров большинства Геи Вольского, разброс мнений внутри самой власти не позволил достичь ощутимых подвижек в этом вопросе.
Потребитель наркотиков не должен сидеть в тюрьме. Он требует другого отношения со стороны государства. В этом мы сходимся, как и в том, что необходимо ужесточить санкции в отношении распространителей наркотиков. Однако серьезные разногласия остаются по поводу количества наркотического вещества, которое следует считать уголовно наказуемым. Я все же надеюсь, что мы сможем выработать единую позицию по этому вопросу.
Над законопроектом работает межведомственная комиссия, которую возглавляет глава Минюста Тея Цулукьяни. Сегодня она выступила с развернутым докладом. Минюст не против более гуманного отношения к потребителям наркотиков, однако требования, прозвучавшие на недавних митингах от представителей движения «Белого шума», категорически неприемлемы, резюмировала Цулукьяни.
Мы против популяризации наркотиков. Правящая команда Грузии, которая управляет страной, не поддерживает легализацию употребления наркотиков. Мы хотим ужесточить наказание в адрес распространителей наркотиков. Они завозят вещества из-за границы и распространяют их через свою сеть. Эти люди должны быть строжайше наказаны.
В оппозиционном нацдвижении считают, что либерализация наркополитики в меньшей степени зависит от риторики представителей грузинской мечты. Решения принимаются в другом месте и другими людьми, считает один из лидеров партии Саломе Самадашвили.
Необходимо ужесточить наказание распространителей и оказать помощь наркозависимым. Я считаю, что эта политика приведет к снижению потребления наркотиков. Однако я считаю, что законодательный орган не определяет проводимую государством наркополитику, поэтому от заявлений депутатов или министров ничего не изменится. Мы видим, что реальным центром власти в стране является семья Иванишвили. Поэтому я жду в скором времени оттуда нового сигнала от Беры Иванишвили, которому подчинится покорное парламентское большинство.
В Европейской Грузии считают, что власти не в силах решить задачи, поставленные частью общественности на протестных митингах, говорит Зураб Джабирашвили.
Почему неэффективна сегодняшняя наркополитика и почему в стране тревожными темпами растет потребление тяжелых наркотиков? Думаю, ответ прост. Нынешнее правительство не в состоянии предпринять реальные шаги в этом направлении, пытаясь прикрыть свой непрофессионализм и некомпетентность устрашающими полицейскими рейдами в ночных клубах.
К концу дня свое отношение к изменению наркополитики огласила замминистра МВД Грузии Натия Мезурашвили. Она перечислила критерии, на основании которых в ведомстве согласны поддержать документ.
Мы являемся сторонниками такой наркополитики, которая не будет поощрять потребление наркотиков. Мы не будем поддерживать законопроект. Наши соображения мы передали межведомственной комиссии. Что касается потребления наркотиков, то здесь наши предложения предусматривают более гуманный подход.
На этом фоне представители общественного движения «Белый шум» и неправительственного сектора продолжают вести переговоры в МВД Грузии. Тема сегодняшних консультаций было выяснение всех обстоятельств рейда силовиков в популярные клубы на ночь 12 мая. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новый посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин официально вступил в свою должность. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария вспоминает о десятилетии, когда этот пост занимал Семен Григорьев, и рассуждает о том, будут ли отличаться стили работы этих двух дипломатов.
Сегодня новый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин вручил верительные грамоты президенту страны Раулю Хаджимба. В ходе церемонии вручения грамот Рауль Хаджимба, поздравив Двинянина со вступлением в должность, в частности сказал: «В этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического решения, принятого руководством России в августе 2008 года». Решение, которое явилось водоразделом новейшей истории не только Абхазии и Южной Осетии, но и российского государства. Конец цитаты. И продолжил.
Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных. За 10 лет был создан мощный правовой фундамент, двустороннего сотрудничества, включая договор о союзническом и стратегическом партнерстве. Прошедшие годы обозначили непростой путь становления и для Российской Федерации. Тем не менее, Россия сумела подтвердить статус сильной и независимой страны, сохранить многовековые устои государственности. В Абхазии высоко ценят союзнические отношения с Российской Федерацией и придают большое значение всестороннему углублению абхазо-российских взаимоотношений. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять стратегическое партнерство в интересах народов наших стран. Уважаемый Алексей Аркадьевич, вы приступаете к уже известной вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами на совместной повестке дня. Уважаемый Алексей Аркадьевич, благополучия вам, конструктивной работы и удачи в исполнении вашей высокой и ответственной миссии. И добро пожаловать в Абхазию.
Алексей Двинянин в ответном слове, в частности, отметил.
Для меня большая честь быть назначенным послом Российской Федерации в Республике Абхазия, в стране, которую я посвятил без малого уже 13 лет, занимаясь вопросами сначала урегулирования абхазско-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия Российской Федерации, уже всемерно содействуя развитию вашей республики как современного, демократического, процветающего государства. Уверен, что союзнические отношения, дружбы, взаимопомощи и повышение благосостояния между нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии. Хочу заверить вас, уважаемый господин президент, в том, что я приложу все усилия для продолжения и всемерного расширения этого курса, данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и табу.
А вчера Алексей Двинянин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Республики Абхазии Дауру Кове. В рамках встречи они обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Напомню, что еще 20 марта российский посол в Абхазии Семен Григорьев проинформировал президента Республики Рауля Хаджимба о том, что покидает свой пост по решению Министерства иностранных дел России в связи с переводом на другую должность. Затем 30 марта президент России Владимир Путин официально сменил посла в Республике Абхазия. На этот пост был назначен Алексей Двинянин, работавший до этого начальником отдела урегулирования региональных конфликтов 4-го департамента стран СНГ МИД России, заместителем руководителя департамента. Его предшественник Семен Вячеславович Григорьев проработал послом в Абхазии почти десятилетия при трех ее президентах. Это, если не рекордный, то весьма значительный по продолжительности срок работы послом, в течение которого в Абхазии и мире происходило много разнообразных и бурных событий, и которые можно даже назвать для Абхазии эпохой Григорьева. Ведь не будем забывать, что в Абхазии посол России – это однозначно больше, чем посол. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжается визит министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия в Абхазию. Накануне Дмитрий Медоев провел встречу со своим абхазским визави, а сегодня ознакомился с работой юго-осетинского представительства в Сухуме. Жанна Тарханова с подробностями.
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в ходе рабочего визита в Республику Абхазия сегодня ознакомился на месте с деятельностью посольства Республики Южная Осетия в Сухуми. Медоев детально обговорил с послом Республики Олегом Боцеевым вопросы укрепления политических и деловых связей между соответствующими структурами Цхинвала и Сухума. Главный югоосетинский дипломат отметил положительную динамику взаимоотношений с органами государственной власти Абхазии. У Южной Осетии традиционно теплые отношения с Абхазией. Этому способствует и очень схожая, новейшая история становления двух государств. В начале 90-х годов прошлого века обе республики, цитата, «подверглись агрессии со стороны Грузии», напоминает югоосетинский эксперт Юрий Вазагов.
Отношения между Южной Осетией и Абхазией изначально играют сложную роль в той архитектуре безопасности, которая сложилась в регионе. Начало развития межгосударственных отношений в начале 90-х годов, когда обе республики подверглись агрессии со стороны Грузии, Сухуми и Цхинвал делают акцент на противодействие политике Грузии, которая проводится в отношении двух государств. И сегодня отношения между двумя республиками теряют свою актуальность. И речь не только о том, чтобы выстраивать и продолжать те дружественные отношения, которые сложились на прошедшие годы, но и содействовать друг другу в реализации тех приоритетных задач, которые стоят на сегодняшний день. Это и расширение международного признания, и противодействие той политике, которая в Тбилиси проводится в отношении Абхазии и Южной Осетии. Поэтому те визиты — это не только дань вежливости, но и решение сугубо практических задач. Учитывая попытки Грузии раскачать ситуацию и выйти из статуса КВО, сложившегося после 2008 года, а такие попытки мы наблюдаем за последнее время, они требуют усиления координации действий между Южной Осетией и Абхазией.
Накануне Дмитрий Медоев встречался со своим абхазским коллегой, главой МИД Абхазии Дауром Кове. Главы внешнеполитических ведомств отметили динамичное развитие двусторонних отношений между Цхинвалом и Сухумом. Дипломаты обсудили возможности по дальнейшему развитию юго-осетино-абхазского партнерства. Переговорному процессу предшествовало участие Медоева в праздновании 25-й годовщины МИД Республики Абхазия. Кроме того, юго-осетинский министр иностранных дел возложил цветы к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Между Южной Осетией и Абхазией заключены договоры о дружбе и взаимопомощи, а также множество двусторонних соглашений, продолжает Юрий Вазагов.
Это достаточно полноформатные отношения. В прошлом году также были соглашения между министерствами образования, между аграрными ведомствами о реализации каких-то совместных проектов. В том числе обсуждается возможно строительство молодежного центра. Но это уже с участием трех республик, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. В Абхазии планируется построить, его активно обсуждали во время заседания Межпарламентской ассамблеи. Абхазская сторона предложила построить именно в Абхазии, пользуясь теми ресурсами, которые у них есть, молодежный центр.
Отношения между Абхазией и Южной Осетией, цитата, «не просто дружеские, а братские», подчеркивает лидер Народной партии, депутат парламента Южной Осетии Александр Плиев.
Я еще был ребенком и уже знал, что Абхазия — наши братья. Мы часто отдыхали в Абхазии, и вот очень теплые отношения. Это были еще до советские времена. Последнее время, последние 20-летия, 25-летия показало, что у нас одинаковая судьба с Абхазией. Говорят о том, что там руководство в близких отношениях, и народ сам непосредственно в народной дипломатии, в отношениях друг к другу Абхазов, осетинов всегда отличали не дружеские, а братские отношения. Это еще со студенчества. Любой студент знает, и любой человек, который был в армии, знает, что с Абхазами были братские отношения. Какой-то небольшой затишье до этого было, 2-3 года с Абхазией, но братские отношения все равно сохраняются. Сейчас опять виток нарастает, дружба и взаимопонимание, взаимоотношений опять усилился. В очень тесных отношениях мы находимся с абхазскими парламентариями, передаем друг другу определенный опыт парламентской работы, законотворчества.
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев сегодня воздержался от комментариев, пообещав ответить на вопросы «Эхо Кавказа» по возвращении в Цхинвал. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Министр юстиции Грузии Теодор Лукьянис заявил, что правительственная команда не поддержит предложение о легализации наркотиков. Комментируя возникшую в обществе дискуссию по поводу наркополитики, она отметила, что поддерживает декриминализацию наркотиков, что означает освобождение потребителей наркотиков от уголовной ответственности. Министр подчеркнул, что государство должно позаботиться о потребителях, а также о том, чтобы их число не выросло. Лукьянис также коснулась вопроса клубов, отметив, что правительство делает все, чтобы помочь развитию клубной жизни в Тбилиси и в масштабах всей страны. Но клубы не станут местом, куда не может входить полиция, где продается смерть. Это исключено, заявила министр. По словам министра иностранных дел Грузии, вице-премьера Михаила Джанелидзе, лично для него и для всех членов правительства категорически неприемлемо существование в стране фашистских групп, передает грузинская служба «Радио Свобода». Министр отметил, что правительство всегда будет противодействовать существованию таких групп. На объединенном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и внешним связям депутат от оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Саломе Самадашвили поинтересовалась у вице-премьера, что делает правительство для борьбы с такими группами. По оценке оппозиционного депутата, министр не ответил прямо на ее вопрос. И в реальности эти фашистствующие группы создают сама власть, используют их в своих интересах, сказала депутат. Глава грузинского МИД представил сегодня, 15 мая, в парламенте страны концепцию дорожной карты интеграции страны в Евросоюз под названием Roadmap to EU, которая недавно была одобрена Государственной комиссией по европейской интеграции. Председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе заявил, что встреча в парламентском формате с министром внутренних дел страны Георгием Гахария состоится до конца этой недели. По оценке Кубахидзе, окончательная позиция в отношении полицейского рейда в ночных клубах Тбилиси будет сформирована после рассмотрения деталей спецоперации. Что касается формы проведения спецоперации, то по оценке Иракли Кубахидзе, в эти дни стало очевидным, что власти действуют с позиции гуманного отношения к манифестантам. По словам спикера, основным принципом правящей команды является защита прав человека, гарантированных действующим законодательством. Грузинская сторона мобилизована, чтобы на сегодняшней встрече в Эргнете в связи с делом Авчила Татнашвили были получены ответы на все вопросы. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения гражданского равенства Китыван Цхилашвили, комментируя встречу в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. По словам Цхилашвили, на сегодняшней встрече всего рассматривалось 17 вопросов, в том числе продолжение процесса так называемого бордеризации, незаконное задержание граждан Грузии и ограничение доступа к храмам и могилам, находящимся на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Руководство Республиканской соматической больницы в Цхинвали проводит проверку в отношении медперсонала для выявления сотрудников, распространивших фотоматериалы неэтичного содержания в интернете. В частности, в сеть попали фото пациентки во время проведения операции.
Новости представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Более двух месяцев молчания прерваны. Сегодня в Эргнете возобновились встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. Гибель Арчила Татунашвили. Этот вопрос значился первым в списке тем, вынесенных грузинской стороной на повестку дня. С подробностями Анастасия Славинская.
Встреча была рекордно долгой. Вопросов за двухмесячную паузу у грузинской стороны накопилось много, а точнее 17. Разумеется, центральный – гибель Арчила Татунашвили. Последняя встреча в Эргнете, которая проходила 1 марта, сорвалась именно из-за него. Грузинская сторона, требовавшая тогда передачи тела Арчила Татунашвили, покинула ее в знак протеста. Таким образом, сегодняшняя чисто технически является продолжением неоконченной 85-й встречи в рамках механизма по предотвращению управлению и реагированию на инциденты. С сегодняшнего дня и грузинская, и юго-осетинская делегации возобновили работу под новым руководством. Кахабера Кемуклидзе на должности главы аналитического департамента СГБ Грузии сменил Иракли Антадзе. А юго-осетинскую сторону теперь представляет Егор Качиев, заместитель представителя де-факто президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова. Тем не менее, бывшие руководители Кахабер Кемуклидзе и Мурат Джиоев сегодня тоже были в Эргнете. Передали эстафету из рук в руки. Кемуклидзе, который все так же возглавляет аналитический департамент, правда, теперь уже в другом ведомстве, в МВД, заявил.
Принципиальная позиция центральной власти состоит в том, что должно быть проведено тщательное прозрачное расследование дела Татунашвили, выявлены виновные. Из-за того, что в свое время не было проведено подобное расследование по делу Давида Башарули и не были даны ответы на существующие вопросы, мы получили еще более сложное и комплексное дело. Дело Татунашвили.
Грузинская сторона потребовала передать внутренние органы Арчила Татунашвили для проведения полноценной экспертизы и последующего тщательного расследования. Впрочем, как заявил Иракли Антадзе, юго-осетинская сторона оказалась не готовой к тому, чтобы дать адекватные ответы на вопросы. По словам Мурата Джиоева, Арчил Татунашвили представлял интерес для служб де-факто республики живым, а все обвинения грузинской стороны безосновательны.
К нему были вопросы, но, к сожалению, их больше никому задать. Любая смерть, она трагична, но обвинять в смерти человека Южную Осетию совершенно безосновательно.
Заявил Джиоев. А на вопрос, почему тело Татунашвили было передано без сердца, если юго-осетинская сторона настаивает на версии сердечной недостаточности, ее представитель сказал.
Судмедэкспертизы свои методы работы. Они лучше меня знают, что как надо делать, что как надо передавать.
Помимо прочего, на встрече в очередной раз был затронут вопрос бордеризации. Стороны договорились встретиться в следующий раз в июне. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе пришел сегодня в парламент, чтобы рассказать депутатам о новой концепции сближения страны с Евросоюзом. Но отвечать ему пришлось на совсем другие вопросы оппозиционных депутатов. За бурным обменом мнениями и неожиданными признаниями министра следила Мзея Парисишвили.
Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе пришел в парламент, чтобы ознакомить депутатов с новой дорожной картой Грузии в Евросоюз. Но оппозиционных депутатов интересовали детали другой концепции. Собравшиеся на расширенном комитетском слушании по внешней политике и евроинтеграции, депутаты от Нацдвижения Европейской Грузии спрашивали с министра за мягкую политику Тбилиси с Москвой. Наш гражданин Татунашвили убит, а вы, к сожалению, продолжаете отношения в привычном режиме. Вообще, вашим правительством будут приняты какие-нибудь адекватные шаги для усиления международного давления на Россию? Спросила министра депутат от Нацдвижения Саломы Самадашвили. Михаил Джанелидзе ответил, что на всех международных уровнях его ведомство неустанно ставит вопрос о деле Татунашвили. Он умер в конце февраля при невыясненных обстоятельствах в Цхинвале после его задержания юго-осетинскими силовиками. Джанелидзе также напомнил, что Минюст Грузии готовит иск против России в Страсбургский суд. Депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки поинтересовался, на каком этапе находится подготовка санкционного списка по делу Татунашвили и Отхозория. Последний был убит в мае 2016-го на пропускном пункте Хурчанабакеви.
Парламент принял резолюцию о списке Отхозория Татунашвили. Есть ли у вас соглашение с ЕС, Советом ЕС и с главным внешнеполитическим представителем ЕС о том, что этот список, как только будет обнародован, сразу же войдет в соответствующие санкционные пакеты?
Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе ответил.
У нас есть предварительная договоренность с ними о том, что они рассмотрят список, составленный нами. Но сначала этот список должен быть составлен, над ним работают соответствующие ведомства.
Министр не уточнил, кто именно из тех, кто имеет отношение к похищениям граждан Грузии на разделительных линиях, войдет в список и сколько в нем будет человек. Правительство Грузии должно предоставить санкционный список парламенту 15 июня. На этом нелицеприятные вопросы к министру оппозиционных депутатов не иссякли. Зато иссякло терпение у министра. Вопрос депутата Георгия Канделаки о том, когда Грузия намерена сделать заявку на членство ЕС, Джанелидзе назвал вредительским. Завязалась словесная перепалка.
Заявка будет сделана тогда, когда для этого будет соответствующее основание.
И приблизительно когда это будет, перебил депутат Канделаки министра.
Это может быть возможно и через год, и через 10 лет.
Ответил Михаил Джаналидзе. Оппозиционные депутаты спрашивали у министра иностранных дел, как правительство грузинской мечты пытается повлиять на решение Страсбургского суда по делу Рустави-2, и что для этого министр Джаналидзе даже провел встречи в ЕСПЧ. Министр возмутился.
Вы говорите еще об одном абсурде. Вы такого преувеличенного мнения обо мне и о нашем дипломатическом корпусе полагаете, что мы управляем Советом Европы и не даем ему принять должное решение?
Недоумение министра вызвало и напоминание оппозиционных депутатов о том, что даже правозащитная организация Freedom House заговорила о неформальном управлении страной основателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили, а мечтатели усомнились в компетенции этой организации. У Freedom House, полагает Джаналидзе, были некоторые ошибки в докладе о Грузии, да и вопрос о неформальном правлении уже решен.
Если речь о Батону Бидзине, он уже имеет очень высокую политическую должность, стал председателем партии большинства. Соответственно, здесь уже излишние разговоры о неформальном правлении.
Из-за нескончаемых вопросов и словесных перепалок, которые длились несколько часов, министру пришлось свернуть рассмотрение дорожной карты Грузии в ЕС, а оппозиционеров обвинил в популизме и в некомпетентности. Оппозиционеры в долгу не остались. По завершении встречи они обвинили министра в том, что у него не было ответа ни на один политический вопрос. Да и сама дорожная карта, как заявила депутат Тина Бокучава, была лишь схемой бюрократических структурных единиц, которая никак не может стать реальной дорогой для Грузии в ЕС. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд продолжил рассмотрение гражданского иска экс-премьера самопровозглашенной республики Абхазия Леонида Лакербая о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками являются авторы учебника «История Абхазии», абхазские ученые Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Сегодня перед судом выступали четыре свидетеля, которые под присягой подтвердили, что Лакербая обещал уйти в отставку в феврале 2013 года. Несмотря на это, бывший премьер продолжал утверждать, ждать, что он никому ничего не обещал. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Суд приступил к опросу свидетелей. Первой свидетельствовала методист учебника и директор Института педагогики Ирина Кокоскир. Она сообщила суду, что учебник истории переиздавался несколько раз. Она работала над предыдущим изданием. Новое ей не направляли. Главу четвертую с 13-м параграфом не видела и над ней не работала. Следующим выступил автор рецензии на учебник, историк Али Габилия. Он сообщил, что перед тем, как дать положительную рецензию на учебник, досконально его прочел и не увидел в нем ничего такого, что противоречило бы тем событиям, которые описаны в данной главе, свидетелем которых он сам являлся. Другие свидетели давали показания о событиях 28 февраля 2013 года, которые стали поводом для судебного иска. Первым о событиях 28 апреля рассказал бывший депутат Ахраб Жания, который был непосредственным участником переговоров с премьер-министром Леонидом Лакербая. Ахраб Жания сообщил следующее.
Я присутствовал на заседании, организованном, который был Александр Васильевич Лакоба. Там и Мират Кишмаря присутствовал, и ряд депутатов также, и спикер парламента тоже.
И темой разговора была моя отставка, да?
Шире была тема кризиса. В частности, обсуждалась отставка кабинета министров, конечно. Речь шла о сроках этой отставки. Наша аргументация, в частности моя, была следующая, что по результатам встречи, которая проходила в кабинете министров, я расценил ситуацию таким образом, что отставка состоит в течение нескольких дней. А на этой встрече Александр Зосимович говорил, что с точки зрения политкорректности, что ли, сохранения престижа власти, давайте растянем этот процесс Станислав Зосимович вел с нами переговоры от лица исполнительной власти. По нашему мнению, отставка должна состояться в течение нескольких дней. По крайней мере, мы так восприняли результаты наших переговоров с вами.
О событиях этого дня рассказал и бывший депутат первого абхазского парламента Давид Пилия.
В 2013 году, 28 февраля, ориентировочное время ближе к обеду, был звонок секретаря Совета Безопасности Кулакова Станислава Зосимовича, который просил прийти к нему в кабинет на встречу с Леонидом Ивановичем по его же просьбе. Я пошел на эту встречу. Лейтмотивом всего разговора был о том, что митингующие требуют отставку премьер-министра, генерального прокурора и трех глав администрации района. Леонид Иванович, конечно, был очень возбужден, я его понимаю. Что сказал Леонид Иванович? Мне надо разобраться в своих делах, мне надо разобраться со своим руководством. Мне нужен на это месяц. Да, он сказал, что я закончу свои дела и через месяц уйду в отставку, ибо и мои близкие этого требуют, и ситуация, в которой я оказался, я чувствую, мои ноги здесь не будет. Это слова, которые слышали мои уши.
Участник встречи 28 февраля с Леонидом Лакербая Клементи Джинджули сказал:
Леонид Иванович просил месяц, митингующие ставят в ультимативной форме отставку. Он дословно сказал, что это для меня неприемлемо, и вообще, учитывая мои заслуги, вот так в ультимативной форме уйти, это для меня конец всему. Поэтому мне нужен месяц. В течение этого месяца я должен решить кое-какие вопросы свои, и я потом добровольно уйду в отставку. Тем более этого требуют и члены моей семьи. Мы это восприняли вполне нормально, и мы решили, что необходимо поддержать.
Все свидетели уверенно подтвердили, что встреча носила официальный характер. Ее цели и задачи являлись политическими и общественно значимыми. Она не могла носить частно-кулуарный характер, как заявляет об этом Леонид Лакербая. Судья Бела Хасаев назначила судебно-лингвистическую экспертизу и объявила перерыв. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Бригвадзе.
Депутат парламента Грузии от Альянса патриотов Эмзар Квициани выступил с инициативой изъять из антидискриминационного закона, уголовного и трудового кодексов термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», пишет сайт журнала «Либерали». Автором законопроекта выступила организация «Демографическое общество Грузии-21». В интервью изданию Квициани так объяснил необходимость его принятия.
Я поддерживаю его, поскольку все мы должны быть равноправны, ни у кого не должно быть привилегий, ни у меня, ни у вас, ни у ЛГБТ-сообщества. Мы все равны перед законом. Поэтому так выделять нельзя. Напротив, это дискриминация остальных людей.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с принятием в 2014 году антидискриминационного закона, в котором присутствуют термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», были нарушены моральные нормы. В 2015 году с аналогичной законодательной инициативой выступал депутат от грузинской мечты Сосот Джачвлиани. Однако парламент не поддержал ее, пишет «Либерали». Кто победил и кто проиграл в двухдневном белом шуме на Руставели? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Участник движения «Белый шум» Давид Субельяни после встречи с министром внутренних дел заявил, что был против завершения акции, поскольку не надеется на большие изменения в наркополитике. В том, что митинг был завершен за счет общих и смутных обещаний, согласен и политолог Гия Нодья.
Участники акции обманывают себя тем, что добились каких-то результатов, однако в чем они заключаются, сказать сложно. Когда ты требуешь смены правительства, должен иметь представление о том, кого ты видишь на их месте. В будущем на призыв лидеров акции уже никто не откликнется.
В этой ситуации выиграл лишь министр внутренних дел, продолжает Нодья, которому выражают благодарность за то, что он разрядил кризис. Подобного мнения придерживается и политолог Гия Хухашвили.
Только у Гахария прибавились политические очки, больше ни у кого. Каладзе вовсе оказался в непонятной ситуации, поскольку его риторика и риторика ночного мэра сильно отличались. Что говорил Квирикашвили, по-моему, он и сам не понял. Остальные вовсе попрятались.
Основной же победой всей страны стало то, что удалось избежать беды, считает респондент «Резонанси». Грузия отметит столетие со дня провозглашения Первой Демократической Республики выставкой картин Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих итальянских художников, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. В Грузию полотна величайших мастеров прибудут при посредничестве посольства Италии, говорит посол этой страны Антони Бартолли.
Как положено настоящим друзьям, мы хотим разделить и ознакомить с нашими сокровищами грузинский народ. Италия – это больше, чем просто страна. Она отличается своей красотой, вкусом и креативным стилем жизни. И мы очень похожи друг на друга. У Грузии древнейшая история и много планов на будущее. Надеюсь, что эти величайшие шедевры станут источником вдохновения для многих молодых людей в Грузии.
В музее будут представлены работы эпохи Возрождения и барокко. Четыре разные экспозиции, составленные из привезенных картин, будут чередоваться с мая по октябрь, пишет NetGazette. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
О них не принято было говорить. Советские военнопленные, прошедшие горнило нацистских концлагерей, числились пропавшими без вести. В Национальном музее Северной Осетии решили рассказать о них экспозиции «Не стыдитесь наших лиц». На выставке побывал наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Экспозиция «Не стыдитесь наших лиц», приуроченная к 73-й годовщине Дня Победы, открылась в Национальном музее Северной Осетии во Владикавказе по инициативе журналиста, заслуженного деятеля культуры Северной Осетии Алины Акоев. Материалы для экспозиции собирал военный историк Роман Кумков. Журналист Алина Акоев главную идею выставки видит в восстановлении исторической памяти о советских военнопленных. Цитата. Прошедших горнило нацистских концлагерей, о чьих судьбах говорить было не принято. Бездонные глаза узников концлагерей обреченно глядят в объектив фотоаппарата, словно в дуло револьвера. У некоторых во взгляде все еще теплится надежда, что роковой выстрел не прозвучит. Историку Роману Кумкову удалось собрать архивные материалы на советских военнопленных, в том числе уроженцев Северной Осетии. Здесь десятки фамилий. Русских, осетинских, армянских, застаю в пустом зале двух посетительниц. Анжелика Цхурбаева считает, что память о войне не должна забываться.
Ну, это боль страны всей, всего бывшего Советского Союза. У нас деды воевали, прошли всю войну. Ну, как это не знать и не почтить, и не прийти, не знаю, как можно забыть. Больно за тех, кто так мученической смертью остались там, не вернулись домой. Трагедия для матерей, для детей, для жен, для всей страны. Ну, мы пришли, так сказать, посмотреть выходцев Северной Осетии, кто был пленен. И не очень приятно, что как бы, ну, молодежь мало это видит. Историю надо знать. Это очень важно. Человек без истории не человек. Помнить нужно.
Вторая собеседница Светлана Цурбаева говорит, что общество должно снимать гриф секретности с таких неисследованных страниц истории.
Много лет это замалчивалось и старались избегать этой темы. А сейчас, наверное, общество более открыто и готово принимать, что у войны были разные лица. И поэтому, может быть, в каждой семье сохранились документы. У этих погибших, плененных солдат есть родственники. И о них тоже нужно помнить и уважать их, потому что они попали на фронт совсем молодыми ребятами. И страшные годы, может быть, кому годы, а кому только месяца плена. Но они пережили, это не менее страшно, чем быть в бою.
Разговор прерывает шумная группа школьников, озорным многоголосием вмиг заполнившие пустые музейные залы. У учащегося одной из владикавказских школ Ираклия Павлиашвили на войну детский взгляд.
Что война была жестокой, то она длилась 4 года. И немецкая армия была сильнее, чем советская. и немцы напали неожиданно.
Чем закончилась война Великой Отечественной?
Победой СССР. Ну, в 45-м году.
Что вы чувствуете, смотря на эти фотографии?
Жалобность. Как люди тяжело выживали, и фашисты, ну, плохо к ним относились.
С надеждой узнать что-либо о судьбе пропавшего без вести прадеда переступила порог Национального музея жительница Владикавказа Анаида Кодзасова.
Глубоко переживаю все, что связано с этой войной, на которой остались мои прадедушки. Если раньше мне так не интересно было, то сейчас интересно все. Не знаю, каждый кадр, каждый взгляд, который они там переживали. Не могу даже, мне вот слезы.
Как звали прадеда?
Ну, один у меня вернулся с войны, но он был военный. Ну, никогда не рассказывал про войну. Это Калец Александр.
Второй, который не вернулся с поля боя?
Кодзасов Капо.
Что вы о нем знаете?
Ничего, вот он пропал без вести, и вот дети его искали, так и не смогли ничего, неизвестно. Стурдигора, он ушел, осталась мать с 6 детьми. Вообще это феномен, как они вообще выжили в горах тогда. В эти голодные времена они до сих пор вспоминают. Чем взрослей, тем интереснее и тяжелее.
Вчитываюсь в текст памятки. Цитата. «Пленные были в любом сражении Великой Отечественной войны, составляя во многом пресловутую графу «пропал без вести», которые пестрели списки безвозвратных потерь Красной Армии. По данным Генерального штаба Российской Федерации, потери пленными за период Великой Отечественной войны составили 4 559 тысяч человек. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
В завершении программы об одной из главных международных тем. В понедельник США официально перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Протестовавшие против этого палестинцы в секторе Газа устроили волнение у границы с Израилем. В результате десятки людей были убиты и сотни ранены. Небольшой справочный материал о предыстории конфликта вокруг Иерусалима подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Раздел Иерусалима начался в 1948 году, когда в ходе арабо-израильской войны часть города оказалась захвачена арабскими силами, а часть – израильскими. Именно в восточной части, оказавшейся после ухода британских военных под контролем арабских сил, находились главные святыни христианства, ислама и иудаизма. В ходе шестидневной войны 1967 года Израиль получил полный контроль над всей территорией города и законодательно отделил восточный Иерусалим от западного берега реки Иордан. ООН и большая часть международного сообщества не признали итогов шестидневной войны, а в 1980 году приняли специальную резолюцию, в которой призвали Израиль полностью уйти с захваченных территорий. В ответ на это израильский парламент выпустил один из основных законов Израиля – закон об Иерусалиме, который объявил город единой и неделимой столицей страны. В 2002 году такой же закон о провозглашении Иерусалима столицей государства Палестина подписал председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат. Американский конгресс еще в 1995 году принял решение перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за важности поддержания отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты откладывали исполнение этого решения. Дональд Трамп заявлял о планах по переносу посольства еще во время президентской кампании, а в декабре прошлого года он официально признал Иерусалим столицей Израиля.
Я решил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля.
As the capital of Israel.
После заявления президента Трампа на экстренном заседании ООН 128 стран высказались против, 35 стран воздержались, еще 9 поддержали США. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа прискорбным, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини сказала, что решение по Иерусалиму представляет опасность для самого Вашингтона. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на переговорах между Израилем и Палестиной. По всему арабскому миру прошла волна уличных протестов. Впрочем, несколько европейских и латиноамериканских лидеров поддержали решение Трампа. Приглашение на сегодняшнее открытие американского посольства в Иерусалиме приняли представители 32 стран, в том числе 4 стран-членов Евросоюза – Венгрии, Чехии, Румынии и Австрии.
Рассказывал Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.